Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас нам для назидания был предложен краткий текст из Евангелия, который повествовал об исцелении Господом Иисусом Христом 10 прокаженных и о событии, которые последовало вслед за этим исцелением. И в этом кратком отрывке, который мы слышали и пытались воспринять в своем сердце, по сути, нам было предложено учение Церкви, основанное на Священном Писании, естественно, о видах молитвы. Мы здесь, как в капле воды, видим отражение всего многообразия молитвенных переживаний, которые свойственны человеческому сердцу, когда он обращается, человек, с воплем воздыхания к Богу. Повествование начинается с того, что за Господом идет 10 человек, прокаженных, людей, которые не только по своим физическим свойствам испытывали огромные страдания, но и по своему социальному статусу были крайне унижены. Болезнь на тот момент была неизлечима, и, понимая это, собственно, всякое сообщество изгоняло прокаженных из границ любого поселения. И, собственно, Моисеев закон предписывал делать то же самое. Прокаженным нельзя было переходить черту города или поселка. И он жил, как дикий зверь, где-то в пустыне. Понятное дело, что поскольку болезнь все равно заразная, то всегда появлялось какое-то количество людей, этой болезнью страдающих. И изгнанные люди лепились друг к другу, чтобы как-то, хоть как-то друг друга поддержать. И поэтому мы понимаем, почему не один человек идет вслед за Христом, но 10 прокаженных молят его об исцелении. И евангелист уточняет важную деталь, что они, ставши издалечь, зная о этих нормах, зная, что приближение к любому здоровому человеку означает для них смертную казнь через побиение камнями, они стоят вдалеке, насколько могут докричаться, и молят Христа Спасителя о том, чтобы он смилостивился над ними. Вот это мы видим с вами тот вид молитвы, к которому чаще всего мы прибегаем. Это молитва просительная, в которой мы спрашиваем у Бога себе каких-либо благ. Дальше Христос повелевает сотворить некий обряд, который предписывался совершать законом прокаженным, когда они вдруг, в силу каких-то причин, оказываются на пути к исцелению. Он посылает их, соответственно, сделать некие действия и показаться священником для того, чтобы засвидетельствовать факт совершившегося исцеления. И далее говорится о том, что один из людей, которые получили это исцеление, возвращается ко Христу, благодарить его. А 9 остальные оказываются лишенными этого чувства благодарности. И здесь мы как раз видим второй вид нашей молитвы, к которой мы тоже иногда бывает прибегаем. Это молитва благодарственная, когда мы благодарим Бога за неспосланную Его милость. И не случайно, мне уже доводилось не раз говорить об этом, и все время обращаю внимание всех людей на то, что главное таинство нашей Церкви, Евхаристия, в буквальном переводе с греческого так и означает благодарение. Поэтому благодарение – это, можно сказать, центральная молитва Церкви. Церкви, приносящей Богу благодарность за то, что Он отделил ее от прочего человечества, избрал, даровал ей великие обетования, и каждому ее члену даровал эти обетования вместе с ней. Обетование будущей жизни вместе со Христом. Но и на этом еще не заканчивается повествование. Говорится о том, что когда пришел поблагодарить Христа Спасителя этот человек, один только из 10, то он пад перед ним на колени, возносил славу, хвалу воздавать Богу. И Христос говорит ему, не 10 ли очистились, а где же 9? Как они не вернулись, чтобы воздать хвалу Богу? Это, собственно, последний, высший вид молитвы, вид словословия Божественного. Когда мы ничего у Бога уже не просим, И даже не благодарим его ни за что, а просто хвалим его, славословим за его божественное величие. На самом деле, именно для этого и был создан человек, чтобы возносить хвалу Богу. Но человек не устоял в своем богоподобном достоинстве, и потому мы вкушаем все те прелести жизни без Бога, с которыми хорошо знакомы по личному опыту. И нам с вами, конечно, надлежит бы посмотреть на самих себя и соотнести с этими 10 исцеленными от проказы людьми свое собственное поведение. И если мы будем честны сами с собой и правильно, ну, не лживо оценивать свое собственное состояние, внутреннее, сердечное будем, то мы будем вынуждены, скорее всего, признать, что ближе-то мы как раз к этим 9 людям, которые не воздали славу Богу. И здесь, в самом евангельском тексте, очень яро и убедителен этот математический пример. Евангелист не случайно нам говорит о неких числах. Не просто несколько человек подошли, а один только вернулся. Он говорит конкретно, что 10 пришло, 10 ушло, а вернулся один из 10. И даже Христос называет число, когда оценивает поступок этого человека. А где же 9? И мне представляется, что это вполне обычное состояние человека, который забывает благодарить Бога. Это на самом деле 9 из 10 людей из всех нас поступают таким же самым образом. Когда нам плохо, когда мы страдаем, когда нам что-то нужно, мы просим у Бога и готовы молить Его о прощении, о пощаде, о милости, о дарах, чтобы Он не спасал нам. Но только как мы получаем это или какое-то прославление чувствуем, мы сразу становимся подобны этим 9 людям. И не только что-то словословной молитвы мы не восходим, но и благодарение Богу должное не воздаем. Ну, вроде бы и так все хорошо, и чего, и Бог вроде бы как особенно нам и не нужен. Он, конечно, есть, мы его уважаем и почитаем, но он перестает быть главным объектом нашего стремления сердечного. У нас уже есть другие объекты, на которые мы направляем свои чувства и свои упования, и свою сердечную жизнь, которую устремляем. И это все так же легко и математически становится понятно просто из обычной приходской жизни. Достаточно посмотреть на количество заказанных молебен. Вот сейчас закончится литургия, батюшка будет служить молебен. Посмотрим, сколько благодарственных молебнов заказано и сколько заказано молебнов просителей. Когда мы к какому-то святому обращаемся или к Богу и просим его о чем. И ради этого заказываем этот молебен, просим свою жертву на содержание храма, чтобы как-то побудить, собственно, других людей вместе с нами молиться. Вот чтобы батюшка здесь возглашал соответствующие прошения, а люди вместе с вами возносили. И мы с такой же точной очевидностью увидим, что примерно будет то же самое, как написано в сегодняшнем евангельском отрывке. То есть в лучшем случае один из 10 заказанных молебнов будет благодарственным. Это я к чему говорю? Не о том, чтобы больше благодарственных молебнов заказывал. Это, конечно, проза. И речь идет совершенно о другом. О том, что нам с вами предстоит извечная задача преодолевать вполне укоренившееся в человеческой природе чувство неблагодарности. Нам надлежит себя подвигать к тому, чтобы быть благодарными Богу, и даже более того, воздавать Ему хвалу. И здесь, когда Христос говорит о том, что надлежало бы и тем 9 воздать хвалу Богу, даже не благодарность, а хвалу Богу, Он, по сути, обращает внимание всех слушающих той практике, которая уже тогда среди израильского народа формировалась постепенно. Это практика постоянного вознесения, произнесения даже вербального, словесного, языкового, так называемых бенедикций, благословений. Каждое дело еврей должен сопровождать особым благодарением Богу. Даже если он просто стакан воды пьет, он все равно должен вознести специальную даже ритуальную формулу. Благословен ты, который даешь возможность. И дальше соответствующее идет повествование о том, за что мы, собственно, Бога благодарим. И но даже эту норму люди оказались не способны исполнить. И мы с вами тоже часто, как я уже сказал, поступаем таким же образом. Не говоря уже о том, что часто мы наши с вами проблемы, наши с вами трудности, встречающиеся нам в жизни, воспринимаем как вообще божественное проклятие, вместо того, чтобы научиться и за них тоже Бога благодарить. И это действительно вещь сложная, но совершенно необходимая, делающая нас христианами, возносящими жертву благодарения. Вся бы наша жизнь должна быть одной большой Евхаристией, одним большим благодарением. Даже если не все так у нас случается, как бы мы хотели, но раз мы способны вообще произнести это слово по отношению к Богу «благодарю» и «слава тебе, Боже», значит, нам есть за что благодарить Бога и за что Его славословить, потому что уже мы способны сказать это. И нам надо учиться, конечно, из-за невзгоды наши Бога благодарить, хотя это очень бывает трудно внутри. Но если мы хорошенько поразмыслим над этим и поймем, что, в общем-то, то, с чем мы встречаемся, это тоже явление милости Божией, то тогда и благодарить станет легче. Один мудрый человек однажды сказал мне замечательную притчу рассказал, или точнее говоря, некий совет дал мне в отношении того, как надо уметь благодарить Бога. И в частности, этот совет касался того, как нужно возносить хвалу Создателю, когда ты, ну, например, потеряешь кошелек или потерпишь некий моральный урон. И он говорил, ты тогда воздохни своим сердцем к Богу, обратись к Нему и скажи Ему, благодарю Тебя, Боже, что взял деньгами, потому что мог бы взять и совсем другим, и здоровьем, и жизнью. Поэтому и в этом явлена милость Божия. Но понимать это мы не всегда с вами можем. И поэтому мы христиане ровно настолько, насколько мы готовы быть подобны этому человеку, припавшему к ногам Спасителя. Вот он-то, собственно, и поступает, как настоящий христианин. А остальные христиане только тогда, когда им тяжело. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы умели благодарить Бога и вместе с этим возносить славу Ему, хвалить Его, чтобы всякий наш вздох, всякое наше воздыхание, не только сердечное, но и физическое, были вознесением этой самой славы. Чтобы мы были благодарны Богу, и тогда, собственно, над нами сбудется то, о чем говорилось в сегодняшнем апостольском послании. Братья, благодарящие Бога Отца, будем пребывать всегда в осознании того, что Он искупил нас и даровал нам великие и богатые обетования. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение.